Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 4 главы Евангелия от Луки. В предыдущей передаче мы говорили о том, как сатана искушал нашего Господа Иисуса Христа. Начиная с 14 стиха 4 главы, мы читаем, что после искушения Господь возвращается в Галилею, в свой родной город Назарет. Надо сказать, что публичное служение нашего Господа началось именно в его родном городе, и началось оно с того самого момента, как он был изгнан своими собственными соплеменниками. Итак, 14 стих. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране». После искушения в пустыне Господь обрел силу Святого Духа. В результате искушения с нами могут произойти две вещи. Искушение либо укрепит, либо ослабит нас. То же самое делает с молодыми людьми служба в армии. Она либо делает юношей мужчинами, либо ломает их. Не знаю, как насчет армии, но искушения и испытания действительно либо придают нам сил, либо отнимают все наши силы. Есть одна старая поговорка, которая гласит, что одно и то же солнце топит воск и обжигает глину. Причем все зависит от самого материала, воска или глины, а вовсе не от солнца. Бог не будет намеренно ожесточать нас точно так же, как Он не ожесточал сердце фараона. Фараон сам ожесточил свое сердце, а Бог лишь сделал так, чтобы этот факт стал очевиден всем. Бог в лице Иисуса Христа отождествил себя с человечеством, и Священное Писание подтверждает этот факт в послании к евреям во 2 главе в 17 стихе. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа». Господь Иисус Христос стал человеком, а потому после испытания в пустыне ему нужно было укрепление Святого Духа. И если даже наш Господь нуждался в поддержке Святого Духа, насколько это необходимо всем нам? Далее читаем 15 стих. «Он учил в синагогах их и от всех был прославляем». После своего искушения Господь отправился в Галилею и пошел в синагогу. Сказано, что он был прославляем от всех. То есть жители Галилеи хвалили и возвеличивали Иисуса. Однако помните, друзья мои, что человек может славить Бога и в то же время отвергать Его. Вы можете воспевать Господу хвалу и одновременно нарушать Его требования. Помните, что тот самый народ, который пел «Осанну Иисусу» и желал сделать его царем, на следующий день присоединился к толпе, которая радовалась его распятию. И когда я думаю об этом, моему взору предстает картина, где на переднем плане изображен Голгофский крест, а на заднем плане ослик, который жует разбросанные по улицам пальмовые листья. Именно так все и было. Сначала его прославляли, а на следующий день вели на распятие. Далее Лука описывает происшествие в синагоге в Назарете, и это событие имеет очень глубокий смысл. Прочтем стихи с 16 по 21. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу, и, отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Это событие описывает только евангелист Лука, однако этот случай имеет столь глубокий смысл, что нельзя пройти мимо. Мы читаем, что после искушения Господь вернулся в свой родной город. Несомненно, что все местные жители гордились этим человеком, которого они знали еще мальчиком и который приобрел такую известность в Израиле. Мы читаем, что Иисус отправился в синагогу, как он обычно делал по субботам. Обратите внимание, что Иисус никогда не следовал очень популярной в наши дни идее, будто можно поклоняться Богу где угодно, и что не обязательно идти для этого в специально отведенное место. Мы видим, что обычаем нашего Господа было приходить по субботам в синагогу. Во времена нашего Господа синагоги представляли собой одно из самых важных религиозных учреждений иудейской культуры. Сами синагоги возникли, по всей видимости, во времена Вавилонского изгнания. Евреи были оторваны от своей родины, от храма и от жертвенника. И, несомненно, их естественным желанием было объединиться вокруг тех людей, которые отличались особой набожностью и благочестием. Так они могли послушать Слово Божье и поучаствовать в своего рода богослужениях. В книге пророка Иезекииля в 14 и 20 главах упомянуто, что старейшины народа Израиля приходили к пророку Иезекиилю, чтобы услышать Слово Бога. И это, по всей видимости, во многом напоминало обстановку будущих синагог. После возвращения народа Израиля из изгнания синагоги сохранились. Первоначально они представляли собой лишь место изучения закона Моисея. Однако позднее в синагогах стали совершаться молитвы и читаться проповеди. Но основным их предназначением – оставалось наставление людей в законе. Во времена нашего Господа синагоги можно было найти во всех достаточно больших городах. Мы мало знаем о детстве и юности нашего Господа, так что этот период часто называется периодом молчания. Мы можем лишь высказывать догадки относительно того, что происходило в жизни нашего Господа в это время. Будучи сыном плотника, он, вероятно, работал плотником 6 дней в неделю. Однако, я могу с уверенностью сказать, что он делал 1 раз в неделю. По субботам он ходил в синагогу. Он приходил в это особое место поклонения, потому что там он мог свидетельствовать людям. Итак, Господь возвращается в свой родной город и приходит в синагогу. Ему дают книгу, и он начинает читать. Это были строки из книги пророка Исаии. В те времена Библия еще не имела деления на стихи и главы. Но если воспользоваться современной системой обозначений, то Иисус читал отрывок из 61 главы книги пророка Исаии, стихи 1 и 2. И здесь важно отметить, где именно Господь прервал чтение. Иисус не прочел фразу «И день мщения Бога нашего». Удивительно здесь то, что он остановился на середине предложения, не дочитав до конца. Он как бы оборвал фразу на полуслове и закрыл книгу. В некоторых переводах то место, где остановился Иисус, отмечено точкой с запятой. Однако в тексте, который читал Иисус, никаких знаков препинания не было. То есть Господь просто опустил следующую фразу «И день мщения Бога нашего». А также он ничего не сказал о фразе, которая следовала далее. Знаете почему? Потому что далее Иисус посмотрел на собравшихся и сказал: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Господь прочел лишь этот отрывок пророчества, который был исполнен к тому моменту. Что же касается недочитанной части, то она еще только должна будет сбыться в момент его второго пришествия. То есть день мщения Господнего еще не наступил. Вы можете спросить, что это за день мщения? Это то самое время, о котором Бог сказал во втором псалме в 8 стихе. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Как именно Бог собирается дать Иисусу в наследие народы? На это отвечает 9 стих того же псалма. «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Именно таким образом придет к власти Господь. И это будет истинным днем мщения. Это будет великий день Господень, который произойдет тогда, когда Христос придет в этот мир во второй раз. Иисус пришел в первый раз, чтобы проповедовать Евангелие нищим, чтобы они могли спастись. Он пришел, дабы принести славную весть о спасении. Мы по-прежнему живем в этот чудесный день Евангелия. Но когда он придет во второй раз, это уже будет днем мщения. Читаем 22 стих. «И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын?» Жители Назарета смотрели на Иисуса и видели в нем лишь обычного плотника, сына Иосифа. И это было их камнем преткновения. Как плотник мог быть мессией? Лука ясно демонстрирует нам здесь, что физически Иисус ничем не выделялся среди прочих людей, ибо он облекся в хрупкий человеческий облик. Читаем стихи с 23 по 27. Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне предисловие: врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в одни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». Господь дает здесь замечательную иллюстрацию. Он приводит в пример 2 язычников, которые даже не жили на территории Израиля. Одну – вдову из Сарепты Сидонской, и второго – Неемана сириянина. Жизни этих обоих Бог чудесным образом затронул своей рукой. Господь пытается показать жителям Назарета, что они – его собственные соплеменники вот-вот были готовы упустить чудесные благословения лишь потому, что не желали принять того, кто он такой. Точно так же и во времена пророка Илии в Израиле было немало прокаженных и вдов, однако ни один из них не получил исцеления и помощи. Читаем далее стихи с 28 по 30. «Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился». Итак, жители Назарета отвергли Господа. Назарет расположен в достаточно гористой местности, а потому эти люди повели Иисуса на вершину горы, собираясь сбросить его вниз с утеса. Но Иисусу удалось каким-то непонятным образом скрыться от них. Далее мы читаем, что Иисус перемещает центр своего служения в Капернаум и продолжает свою работу. Читаем 31 стих. «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние». Начиная с этого стиха и до конца главы дается описание одного дня из жизни Иисуса. Как желали бы многие из нас провести с Ним хотя бы один день. И Лука делает это возможным для нас. И Матфей, и Марк сообщают нам о том, что Господь Иисус сделал Капернаум, город на берегу Галилейского моря, главным городом своего служения вместо Назарета. Он вынужден был пойти на этот шаг, поскольку его собственные соплеменники не пожелали принять его. Однако настал день, когда Господь был вынужден и жителям Капернаума сказать слова, которые Лука приводит в 10 главе в 15 стихе. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». В связи с тем, что центр его служения находился в Капернауме, перед жителями этого города раскрывались потрясающие возможности. Однако Божий свет возлагает на людей особую ответственность. Далее, 32 стих. «И дивились учению его, ибо слово его было со властью». По субботам Господь учил народ в синагогах, но он учил не так, как книжник или фарисей. В его учении чувствовалась власть, на которую он опирался. Стихи с 33 по 37. «Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом, «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Иисус запретил ему, сказав, «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Мы живем в то время, когда бесовство вновь поднимает свою отвратительную голову. Поклонение сатане стало в наши дни реальностью. Бесы бесчинствовали во времена нашего Господа, но и сейчас они тоже не сидят без дела. Даже использованием наркотиков невозможно объяснить некоторые поступки и чудовищные преступления, которые совершают некоторые люди в наши дни. Единственное логическое объяснение этим явлением – это деятельность и участие сатаны. После синагоги Господь, по всей видимости, отправился в дом Петра, и там ему довелось исцелить тещу будущего апостола в стихах с 38 по 39. «Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им». Сказано, что теща Петра находилась в горячке, то есть в лихорадке. Мы читаем, что это была весьма сильная горячка. Но Господь запретил горячке и утихомирил болезнь. Точно так же Господь поступал и с грехом. Мы читаем, что теща Петра сразу же исцелилась и стала служить им. Когда Христос исцелял кого-либо, здоровье возвращалось к человеку немедленно, и длительного процесса выздоровления не требовалось. Это, несомненно, было чудо. Иногда меня спрашивают, «Вы верите в божественное исцеление?» На это я всегда отвечаю. А какие еще исцеления вы знаете? Все исцеления совершаются силой Бога. Именно это и хочет сказать нам врач Лука, хотя далеко не все доктора осознают этот факт. Один мой знакомый врач как-то сказал мне следующие слова. «Именно Бог дает исцеление всем моим больным, хотя счет за лечение они получают от меня». Я могу назначить пациенту лечение, но врачует именно Бог. И это, друзья мои, истинная правда. Далее мы читаем стихи с 40 по 44. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». И проповедовал в синагогах галилейских. Этот день начался для Иисуса рано поутру, когда он пошел в синагогу. А теперь мы читаем о вечере того же дня. Господь вышел к собравшемуся там народу, исцеляя и ставя на ноги немощных. Матфей в 8 главе в 17 стихе своего Евангелия, рассказывая об этом событии, приводит цитату из Ветхого Завета. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Господь чудесным образом исцелял людей, как и предрекал Исаия в 53 главе в 4 стихе. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Господь взвалил на себя немощи и болезни людей, несмотря на то, что народ Израиля считал, что это он был наказан, поражен и уничижен Богом. Иногда и мы относимся к Господу так. Но дело в том, что Иисус исцелял этих людей совсем не по их вере. Лишь его великое сострадание побуждало Господа заступаться за этих несчастных. Нам сказано в послании к Галатам, в 6 главе, во 2 стихе, что мы должны демонстрировать подобное соучастие и в наши дни. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Давайте же все будем стремиться к этому. И на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. До новых встреч!